3. Утром следующего воскресенья Джо Полсон крепко спал в гамаке на заднем дворе, а на его обширном животе покоился Оззи. Бекка подсматривала за мужем в окно гостиной, придерживая штору. Тот преспокойно дрых в гамаке. Наверняка ему снилась эта шалава. Как он разложит ее на куче из каталогов и рекламных проспектов Вулко, а потом, как любит выражаться Джо и его свиньи-дружки по покеру, пришпорит эту кобылку. Примечание. Вулко — сеть американских магазинов со сниженными ценами. Конец примечания. Она придерживала штору левой рукой, потому что в правой сжимала горсть квадратных 9-вольтовых батареек. Потом отнесла их на кухню, где собирала что-то на рабочем столе. Бекка пыталась сказать Иисусу, что не умеет ничего собирать, что у нее руки кривые и не оттуда растут. Папаша всегда это утверждал. Она хотела еще прибавить, что иногда отец удивлялся, как его дочь ухитряется подтереться в уборной без самоучителя. Но потом решила, это не те слова, которые будет приятно услышать Спасителю. В ответ Иисус посоветовал не глупить, а четко следовать указаниям. Мол, подобная мелочь даже ей под силу. И к неописуемому восторгу Бекки оказался совершенно прав. Все получалось не просто легко, но и весело. Гораздо веселее, чем, например, готовить. Впрочем, к этому занятию она тоже никогда не питала особой склонности. Ее пироги опадали, а тесто для хлеба не поднималось. Так вот, небольшой прибор Бекки начала собирать еще вчера, взяв за основу тостер, моторчик от старого блендера марки «Гамильтон Бич» и забавную панель с разными электронными штучками, которую оторвала от ненужного радиоприемника, валявшегося в сарае. Она надеялась управиться задолго до 2 часов дня, когда Джо проснется и придет смотреть матч «Ред Сокс». Она взяла маленький пропановый паяльник и ловко зажгла его при помощи спички. Еще неделю назад Бекка рассмеялась бы в лицо любому, кто сказал бы, что ей придется иметь дело с пропановой горелкой. А все оказалось просто. Иисус объяснил, как и где подсоединять провода к плате от старого радио. Впрочем, это далеко не все, что он рассказал ей за эти 3 дня. От его рассказов Бекка лишилась сна, стала бояться ходить в деревню по пятницам за покупками, а вдруг все прочтут постыдное знание у нее на лице. «Я всегда пойму сразу, если ты что-нибудь натворишь», — говорил отец. «Не с твоим лицом хранить секреты». И даже впервые в жизни утратила аппетит. Джо, с головой погруженный в свою работу, матчи «Ред Сокс» и мечты о шалаве, едва замечал эти перемены. Лишь однажды вечером, когда они вместе смотрели «Блюз Хилл Стрит», обратил внимание, что жена начала грызть ногти. Странно, раньше такого с ней не случалось ни разу. На самом деле, это она изводила мужа по поводу вредной привычки. Джо Полсон размышлял об этом ровно 12 секунд. Потом он опять уткнулся в экран и предался грезам о вздымающейся белой груди Нэнси Восс. И вот какие истории, среди прочих поведанных Иисусом с картинки, заставили Бекку плохо спать по ночам и начать грызть ногти в 45 лет. В 1973 году Мосс Харлинген, один из приятелей Джо по игре в покер, убил своего отца. Это произошло в Гринвилле во время охоты на оленя и было всеми расценено как трагическая случайность. Но Авель Харлинген погиб вовсе не случайно. Мосс просто залег с винтовкой за поваленным деревом и терпеливо ждал, пока отец перейдет через ручей ярдах в 15 вниз по склону. Целиться в него было проще, чем в глиняную уточку в тире. Сам Мосс убедил себя, что делает это из-за денег. Его предприятие, занимавшееся строительством большого канала, задолжало 2 разным банкам по векселям. Срок истекал через 6 недель, и ни одна из сторон, зная о другой, не желала давать отсрочку. Мосс отправился к Авелю, но тот отказался помочь, хотя вполне мог бы. Поэтому сын пристрелил отца и унаследовал кучу денег, сразу после того, как получил от юристов заключение о смерти в результате несчастного случая. Векселя были в срок погашены, и Мосс уверил себя, впрочем, в глубине его темной души оставались сомнения, что пошел на убийство исключительно ради корысти, в то время как настоящий мотив был совсем другим. В далеком прошлом, когда ему самому едва исполнилось 10, а братику Эмори 7, их мать уехала далеко на юг, на Род-Айленд, на целую зиму. Там у нее внезапно скончался брат, и его вдове требовалась поддержка. В отсутствие матери в доме Харлингенов произошло несколько актов инцеста, но с ее возвращением все прекратилось и никогда уже не повторялось. Мосс даже не вспоминал об этом. Он забыл, как лежал в темноте без сна, в омерзительном ужасе ожидая, когда в дверном проеме возникнет отцовский силуэт. Разве помнил он, как зажимал себе рот рукой, как соленые слезы стыда и злости бежали по ледяному лицу из горячих глаз, пока Авель Харлинген с хрюканьем и придыханиями совал свой намазанный салом член в задний проход сына? Все это произвело на Мосса столь слабое впечатление, что он и не вспоминал, как прокусывал свою руку до крови, лишь бы не вскрикнуть. И уж точно вылетели у него из головы тоненькие, словно у задыхающейся птички, мольбы Эмори с соседней кроватки.
«Папа, не надо! Пожалуйста, пап! Только не меня! Не сегодня, папа!»
Разумеется, дети легко обо всем забывают. Но, видимо, какая-то часть произошедшего все-таки задержалась в памяти, потому что, когда Мосс Харлингем нажал на курок и выстрелил в сукина педераста, когда эхо прокатилось вдаль по холмам, потом вернулось обратно и, наконец, растворилось в нерушимой лесной тишине местных дебрей, он шепнул: «Не сегодня, Эм, не тебя». Элис Кимвал, учительница начальной школы, была лесбиянкой. Картинка поведала об этом в пятницу, после того, как эта крупная леди, очень эффектная и солидная в своем брючном костюме зеленого цвета, заглянула к ним в дом собрать пожертвования для американского общества борьбы с раковыми заболеваниями. Дарла Гейнс, миловидная 17-летняя девчушка, разносившая по воскресеньям газеты, прятала у себя под матрацем полунции марихуаны. Об этом Бекка узнала в субботу, как только Дарла ушла, забрав плату за 5 недель, $3 плюс 50 центов чаевых, которых теперь было жаль. Еще Иисус рассказал, что она курит травку вместе со своим парнем перед каждым сношением. Правда, сношение они почему-то называли горизонтальным бибопом. Итак, почти каждые выходные с половины третьего и примерно до 3. Родители Дарлы работали в Дерри и домой возвращались не ранее 4. Хэнк Бак, еще один закадычный приятель Джо, служил в большом супермаркете в Бангаре и настолько люто возненавидел своего шефа, что как-то раз, покупая для него ленч в Макдональдсе, подсыпал в шоколадный коктейль полупаковки слабительного. После этого босс не просто сходил по-большому. Он устроил настоящее представление, когда отложил в штаны целую атомную или сраную, если хотите, бомбу, аккурат, когда делал мясную нарезку в деликатесном отделе супермаркета в штате Попутного Ветра. Примечание. Распространенное в Новой Англии неофициальное название штата Мэн исторически связано с тем, что суда, плывшие из Бостона в порты Мэна, отправлялись на северо-восток с попутным ветром. Конец примечания. Хэнк умудрился сохранить каменное выражение лица до окончания смены, но зато, когда сел в машину, чтобы ехать домой, чуть сам не обгадил штаны от хохота. По дороге он дважды выруливал на обочину, чтобы насмеяться вдоволь. «Он заливался и заливался», — закончил историю Иисус. «Что ты на это скажешь?» Бекка сказала бы, что считает подобную шутку подлой и низкой. А ведь это было только началом. Пожалуй, о каждом, с кем она общалась, Иисус знал что-нибудь непривлекательное. Она не могла дальше жить с подобными откровениями, но и без них не могла. Ясно было одно — надо что-то делать. «Ты уже делаешь?» — произнес Иисус с картинки, стоявшей на телевизоре Сони. «Разумеется, это он говорил». Идея о том, будто голос идет изнутри ее собственной головы, или будто Бека умеет, как бы это сказать, умеет читать чужие мысли, была всего лишь мимолетной зловредной иллюзией. Да, наверняка, потому что альтернатива слишком пугала. Проделки сатаны, колдовство. «Вообще-то», — напомнил о своем существовании Иисус сухим деловым тоном, прямо как у ее отца, — «ты уже почти справилась. А теперь припаяй красный провод слева, вон к той длинной штуковине. Нет, не здесь. Ага, правильно, хорошая девочка. И меньше припоя, помни. Это как с брилькремом, Бекка. Чуток, и все прекрасно». Странно было слышать, как Иисус цитирует рекламный ролик брилькрема.